В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами Радио Крым Реалии, и сегодня мы будем говорить о такой теме. Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Салтановский. С чем же связаны такие заявления представителей России? Какие права и обязанности для россиян несет участие в этой организации? И как это отразится на делах, открытых против крымчан российскими правоохранителями? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречья. Здравствуйте.
Прямой эфир.
А я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы вещаем на волне 105,9 FM в Крыму. Также нас можно слушать онлайн на сайте «Крым Реалии». Смотрите видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И также комментируйте все это дело. Но не забывайте звонить к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 926. И номер телефона для жителей материка 044 490 31 18. Это время также эфира нашего совместного с Первым каналом Украинского радио. Волны, когда практически весь Крым может нас слушать, поэтому приветствуем и наших слушателей, которые не в интернете, да, а именно на средних волнах вместе с нами. Ну что, мы переходим к главной теме этого утра.
Тема дня.
Вот такие новости. Да, Россия может выйти из Совета Европы, Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Салтановский. Он отметил, что российским парламентариям должна быть предоставлена возможность на равных со всеми условиях участвовать в выборах генерального секретаря организации, которые пройдут в июне. Если компромисс по этому вопросу найден не будет, то Россия, по словам Салтановского, рассматривает все варианты развития событий, в том числе выход из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Отдельно постпред России подчеркнул, что Совет Европы переживает глубокий финансовый и институционный кризис, причинами которого, по его мнению, стало, цитата, «размывание принципа суверенного равенства государств», а также нивелирование ценностей международного сотрудничества и использование его институтов для достижения отдельными странами своих узкокорыстных конъюнктивных целей. Ну, вот, в общем-то, что случилось. Немного такой бэк. После аннексии Крыма на фоне, значит, европейских санкций Россия прекратила участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и приостановила выплату взносов в бюджет организации. На апрельской сессии ПАСЕ депутаты большинством голосов приняли резолюцию, в которой призвали Россию выплатить взнос и сформировать делегацию для участия в заседаниях. По уставу ассамблеи за невыплату средств в течение 2 лет страну могут исключить из Совета Европы. Для России этот срок как раз наступает в конце июня 2019 года, нынешнего года. В Москве на это заявили, что Россия будет участвовать в работе парламента только на условиях полноправного членства в ассамблеи. А вот, собственно, мы сейчас разберемся в том, почему же участие России стало неполноправным и какие причины следовали этому. И, в общем-то, что стоит за такими заявлениями о том, что Россия будет выходить из Совета Европы, и чем это может быть чревато. И мы начинаем наш разговор с нашим первым экспертом сегодня. Это Евгения Андреюк, правозащитница и эксперт по международному праву. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро, Катерина.
Давайте начнем по порядку. Что случилось, да, вот если так можно вкратце, почему Россия сейчас не чувствует и не является полноценным членом Совета Европы, почему не имеет права там голосовать, например, за такие важные решения, которые там принимаются, с чем это связано? С санкциями, насколько я понимаю, и, собственно, вот с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе в том числе.
Да, в том-то и дело. Связано это в первую очередь с аннексией Крыма. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе, были ограничены права делегатов Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. И тут важно подчеркнуть, Россия часто говорит, что Россию якобы выгнали из ПАСЕ и не дают участвовать. Это неправда. Просто были ограничены полномочия. России не приостанавливали участие в ПАСЕ. Ограничили полномочия как раз-таки по участию в выборах делегатам Российской Федерации. В ответ на это когда были ограничены полномочия, российская делегация покинула ПАСЭ, и система такая, что каждый год, когда новые делегаты приезжают, они подают свои мандаты, и ПАСЭ их одобряет. И вот их мандаты были одобрены в 2014 год. В 2016 году Россия уже просто не стала подавать мандат своих делегатов, боясь, очевидно, что их не одобрят. И таким образом неучастие России как бы в ПАСЭ на самом деле добровольное. То есть они сами не участвуют в этом. Как вы совершенно верно отметили, в том числе с 2017 года они перестали платить взносы в бюджет Совета Европы. Российская доля, если я не ошибаюсь, взносы вычисляются в зависимости от масштаба страны, составляют 33 миллиона евро каждый год. И бюджет Совета Европы достаточно большой, состоит из 47 стран, но тем не менее доля России довольно значительна, исходя из общего населения. И опять же, как вы отметили, по уставу этой организации, если 2 года не выплачиваются взносы, то страну имеют право исключить. И на самом деле, как бы не то чтобы к этому уже идет, но вот та резолюция, которую вы упоминали, в том числе призвана как бы принудить Россию выполнить эти обязательства. В противном случае, на самом деле, может возникнуть процедура исключения России из Совета Европы, но процедура как бы долгая, нужно голосовать 2/3 организаций. В целом организация пытается не то чтобы идти навстречу России, но, естественно, со своей стороны старается хоть как-то уладить этот конфликт. Тогда как заявление сейчас Толтановского на самом деле не первое в своем роде. Россия постоянно на протяжении последних, наверное, 1,5 лет постоянно манипулирует тем, что они выйдут из Совета Европы. И они пытаются шантажировать в том числе и Совет Европы в том, чтобы изменить правила процедуры организации. Так, например, осенью 2018 года тоже очень много было заявлений со стороны России, что они выйдут из Совета Европы, потому что голосовали за новые правила процедуры. И Россия пыталась добиться изменения правила процедуры, чтобы в ПАСЭ невозможно было наложить никакие санкции против другого государства, то есть против государства-члена. Естественно, санкции в этой организации являются просто одним из форм, наверное, практически единственное принудить организацию-член хоть что-то, государство-член хоть что-то сделать. И, естественно, решение таких полномочий, ну, фактически решит организацию вообще хоть каких-то средств к защите, продвижению своим решением. Поэтому, естественно, большинство стран-членов не могут на это пойти. Но вот таким как бы образом Россия последние, по крайней мере, 1,5 года шантажирует, да, и манипулирует, пытается продвигать свою политику.
Угу. Евгения, сейчас у нас есть телефонный звоночек. Предлагаю выслушать нашего слушателя или слушательницу. Пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь. Я напомню, что с нами на связи украинская правозащитница, эксперт по международному праву Евгения Андреюк, поэтому вы можете вполне задать вопрос или как-то прокомментировать ее слова. Слушаем вас.
Здравствуйте, Катерина, это Владимир. Катерина, ну я вот, например, сторонник горячего выхода России из Совета Европы. Великая страна, одна из трех в мире, Россия, там, Китай или США. Ну, Китай и США не состоят в подобных организациях. Зачем России нужно ограничивать свой суверенитет? Это организация для маленьких стран, это организация для стран, которые не являются суверенными. Соответственно, Россия, выйдя из Совета Европы, может самостоятельно принимать свои решения и самостоятельно, ну, устанавливать правила игры для других. Вот. Ни гражданин США, ни гражданин Китая, ни, для них нет ЕСПЧ. Для них суд их государства – это конечный суд. Так должно быть и для России. Для России это вредная организация, нужно выходить однозначно.
А, Владимир, спасибо. Я не расслышала, вы горячий сторонник или сторонник горячего выхода России из Совета Европы?
Горячий сторонник.
Угу, хорошо, хорошо, спасибо вам большое. Сейчас мы давайте дадим возможность Евгении Андреюк прокомментировать вот такое вот мнение нашего слушателя. Евгения, что скажете?
На самом деле суверенитет стран в современном мире уже очень сильно ограничен. Америка является участницей такой же конвенции, как у нас Европейская конвенция по правам человека, только Межамериканская конвенция по правам человека, в которой точно так же есть и Межамериканский суд по правам человека, который точно так же, как и ЕСПЧ, выносит обязательные для этих стран решения. Поэтому в этом плане абсолютно точно такое же регулирование на американском континенте. Тут вопрос скорее просто географический. Китай является участницей целого ряда конвенций по правам человека система ООН и точно так же подпадает под юрисдикцию комитетов ООН, которые, правда, не имеют обязательного решения, но, тем не менее, должны выполняться странами-участницами. Поэтому, на самом деле, не обстоит ситуация так, что ничей суверенитет не ограничен. В сфере прав человека во второй половине 20 века так сложилось, что суверенитет серьезно ограничен. Ни одно государство уже давно не имеет права делать внутри своей страны то, что хочет, при этом не будучи там никак подотчетным санкциям, не будучи никак подотчетным международному сообществу, поэтому как бы уж совершенно другая архитектура международных отношений сейчас сложена. С другой стороны, то, что Владимир интересно отметил, есть целый ряд, то, что он горячий сторонник, на самом деле есть целый ряд правозащитных организаций, в том числе международных, которые будут раздирать в этом плане позицию, что они горячие сторонники. Целый ряд международных правозащитных организаций выступают за исключение России из Совета Европы, а вместе с Россией таких стран, как Азербайджан и Турция, потому что, по их мнению, эти страны как раз-таки размывают стандарты, не дают нормально работать организации, перегружают Европейский суд по правам человека, и таким образом, наоборот, отдирают ту цель, для которой создан Совет Европы. Потому что проблема, например, в том числе правозащитная какая-то, ну и общая членство России в Совете Европы, в том, что, например, Европейский суд по правам человека вносит такие общие рекомендации, когда они говорят, что данная практика является нарушением прав человека, ну вот, любым образом. И в том числе, например, в России это системные практики, как, например, мы часто это говорим в судах касательно крымских политзаключенных, о том, что людей держат в клетках во время суда. Это признано нарушением Европейской конвенции. И, соответственно, как бы любой человек, которого держат в клетке, в России может подать в Европейский суд и выиграет, потому что это признано в целом как практика Европейским судом неправомерная. Но Европейский суд делает это для того, не для того, чтобы получать массовые заявления, а для того, чтобы указать стране, что происходит, что вот эта практика является несоответствующей, чтобы государство ее отменило. Но вместо этого, к сожалению, по целым рядам подобных практик в России, особенно то, что касается заключенных, это вызывает массовую подачу заявлений в Европейский суд. И часто говорят о том, что как раз-таки таким образом, именно не изменяя законодательство в том числе, Россия в том числе и блокирует и ухудшает намного работу Европейского суда. Поэтому есть на самом деле даже в правозащитном сообществе сторонники исключения России, и они говорят о том, что Совет Европы должен соответствовать определенным стандартам, должен исключать страны, которые этим стандартам не соответствуют. И если Россия, очевидно, что столько лет Россия не идет, к сожалению, на такие, не предпринимает позитивные шаги, которые должны предпринимать, это предпринимаются странами Европы многими. Поэтому ее нужно исключить. Поэтому на самом деле этот вопрос, правда, есть довольно неоднозначный в правозащитном сообществе.
Евгения, ну то есть это вопрос, получается, не там глобально какого-то чиновника российского, да, или в общем как-то всей страны. Это, в принципе, вопрос, который может коснуться каждого россиянина, да, и многих россиян касается. На самом деле, мы об этом позже поговорим. Я предлагаю еще выслушать наших слушателей. Напомню, что на связи по скайпу с нами Евгения Андреюк, украинская правозащитница, эксперт по международному праву. А вот сейчас вот включаем звоночки. Пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос или комментарий. Представьтесь, пожалуйста.
Доброго ранку. Это Степан из аннексированного Крыма.
Добрый ранок.
Я вам все скажу насчет России. Во-первых, Россия, она ничего не выполняет. Что ей говорят, и она ничего не выполняет. А с жандармами никто не хочет иметь дело. Та ті бумаги, які вони будапештські мігранти підписували, вони не виконують нічого. Їм указують робити так, так. Вони не хочуть. Вони як хочуть, так хочуть. Ні, копірок у їхнього царя непонятно, що в голові. Він схоче, говорить, може атакувати, може війну почати. Так, їм, знаєте, а Європа повинна весь світ поставити їх на місце. Я так вважаю.
Спасибо вам за ваш звоночек. Да, есть еще один у нас слушатель или слушательница. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь и ваш вопрос или комментарий.
Я хотел бы возразить этому товарищу с Северного Крыма. Угу. Значит, если мы музыку не заказываем, то нечего делать. Как говорят, кто плачет, тот музыку заказывает. А почему вы должны платить, если музыку нашу не разрешают? Спасибо.
Вот так вот. Мне сегодня хотелось утром музыки послушать. Вот мы про музыку в эфире, несмотря на такую сложную тему нашей программы, и говорим. Евгений Андрюк с нами на связи. Ну, как можете прокомментировать звоночки слушателей? Про музыку особенно. Особенно про музыку, да? То есть получается, что...
Да, я начну с первого. На самом деле, правда, Россия нарушает особенно и с вторжением в Грузию, и с военной агрессией в отношении Украины. Россия нарушает основополагающие принципы как бы международного права. Но когда мы говорим про Европейский суд прав человека, важно понимать, что Россия исполняет абсолютное большинство решений Европейского суда по правам человека, не считая знаменитое как бы решение по ЮКОСу, когда Россия была признана виновной и было принято решение выплатить очень большую компенсацию, и Россия не исполняет это решение так же, как по Навальному. Но, тем не менее, массовые вот эти дела, о которых мы говорили, о нарушении прав обычных граждан России, к счастью, Россия выполняет пока что. И, естественно, именно поэтому, когда мы говорим о выходе России из Совета Европы, в первую очередь, мы как бы представляем с ужасом, что это удар по всем людям, чьи права нарушаются, и которые не смогут после этого подать в Европейский суд по правам человека. Поэтому вот это всегда важно помнить, когда мы говорим про Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Ну, что касается заказывания музыки, как бы я повторюсь, что международные отношения сейчас это, ну, как бы не дорога с односторонним движением, когда что-то можно заказывать. Это то, что оно строится на консенсусе и на обсуждении государствами своих интересов и на принятии общей позиции. И, по-моему, это как бы хорошее, слушатель хорошо сказал об этом, именно таким образом Россия видит свою в международных отношениях, пытается вот так вот как бы заказывать музыку. Ну, как бы, чем раньше граждане этой страны и руководство поймет, что современных международных отношений в современном мире как бы так не работает уже, тем быстрее, думаю, будут урегулированы очень многие конфликты, в том числе и оккупация Крыма.
Евгения, спасибо большое за то, что к нам включились. Украинская правозащитница, эксперт по международному праву на включение с нами по связи, Евгения Андреюк, вот была это время, пообщалась с нашими слушателями. Спасибо вам за это. И у нас есть следующее включение нашего эксперта, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова с нами на связи. Татьяна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот у меня к вам вопрос, да? Вообще участие в Совете Европы, это нужно кому? Российскому правительству, российскому президенту или российскому населению? Вот так, да, гражданам России? Вот кому это нужно реально?
Знаете, я думаю, что это нужно как российским властям. Я бы не разделяла различные там, президенты, правительства и так далее. И населению в равной степени, но по разным причинам. Потому что для российских властей пребывание в Совете Европы это, ну, пребывание в некой объединенной Европе, и это своеобразный маркер того, что Россия не выкинута за борт, вот, скажем так, объединенной Европы, вообще каких-то, ну, назовем это так, приличного общества, да. А российскому населению, безусловно, это участие в Совете Европы нужно, потому что, ну, в свое время, когда Россия вступала в Совет Европы, это способствовало достаточно значительным изменениям в законодательстве, потому что, ну, определенные вещи, такие как, например, применение смертной казни, да, они были, их применение в Совете Европы невозможно, и это, допустим, послужило причиной наложения моратория на смертную казнь, да. А, ну, безусловно, для жителей России имеет огромное значение возможность обращаться в Европейский суд по правам человека.
То есть, потому что, почему, да, я задаю такой вопрос, потому что и среди наших слушателей много комментариев, в общем-то, таких глубоких патриотов, видимо, России, вот они считают, что, даже нам позвонил слушатель, говорит, ну надо, почему, если мы музыку не можем заказать, которую нам надо, да, почему, значит, мы должны платить и оставаться в этой организации. То есть, наверное, я так понимаю, что в основном нет понимания, для чего это надо, то есть как это может коснуться и как это может относиться к обычному человеку, да, чьи права нарушены. То есть, по сути, это, как вы говорите, в первую очередь, действительно, надо самим людям.
Безусловно. И если человек столкнуться с нарушением своих прав, может, в общем-то, любой человек и не получить их восстановление на национальном уровне. Это, то есть, неважно, является ли он по своим убеждениям патриотом или оппозиционером, это может случиться с каждым.
Татьяна, вот такой вопрос, да, мы, в принципе, эту тему начали, потому что прозвучало заявление в интервью РИА Новости, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Салтановский, он, значит, сказал о том, что Россия может выйти из Совета Европы, Европейской конвенции о защите прав человека, и поэтому мы говорим об этой теме. Ну, вот и из этого же интервью есть такая цитата Салтановского. Далее вот читаю цитату. «Мы выступаем за равенство всех государств-членов Советов Европы как с точки зрения их обязательств, так и прав. Мы считаем, что бессмысленно говорить о нарушениях какой-либо страной ее обязательств в рамках организации, если ее права, зафиксированы в Уставе Совета Европы, не соблюдаются». Да? Если какие права вот, России не соблюдаются Советом Европы? О чем говорит Салтановский?
Понимаете, я предполагаю, что... Ну, смотрите, я предполагаю, что Салтановский говорит в первую очередь о возможности выбирать судей Европейского суда прав человека, хотя это право, хотя в этом праве в России было предложено восстановить, да. Во-вторых, я думаю, что Салтановский говорит о том, что о праве голоса в ПАСЕ, которого Россия лишена. Вот о таких правах, я думаю, он говорит. Ну, понимаете, в чем дело? Для России сегодня вот та ситуация, в которой она находится в Совете Европы в связи с невыплатой взносов, да, она является как бы такой, ну, неприятной, потому что она влечет определенные ограничения, да.
Ну, тут еще, может быть, насколько важный момент, насколько неважный момент, да, но на самом деле 70 лет со дня основания Совета Европы, это такая, конечно, круглая дата и знаковая, да, и получается, что вот как раз на это 70-летие такое вот обострение истории, вот, были ли более острые моменты в истории России с Советом Европы за весь период членства, да, в Совете Европы, или это самый такой пиковый острый момент?
Понимаете, в чем дело? Разговоры о том, что Россия выйдет из Совета Европы, они последние несколько лет периодически обостряются, периодически стихают. Да? Ну, примерно с 2014 года. Говорить о том, что сейчас наиболее острый момент за весь этот период, я бы не стала. Это один из пиков, ну, скажем так, очередное обострение хронического заболевания. И в каждый момент, когда такое обострение случается, мы можем говорить о том, что мы не можем быть уверены, что вот это обострение не является действительно вот серьезным. Потому что, ну, понимаете, когда постоянно кричат «волки-волки», в какой-то момент толерантность к таким крикам возрастает. И учитывая, сколько уже было заявлений подобных сделано разнообразными чиновниками российскими, сейчас уже те, кто постоянно кризис ситуации, относятся к этим заявлениям спокойнее, чем несколько лет назад. Но говорить о том, что вот это совершенно точно просто какое-то заявление, которое не несет в себе за собой никаких реальных действий, я бы не стала, потому что, ну, в какой-то момент реальные действия, конечно, могут последовать.
Татьяна Глушкова с нами на связи. Я напомню, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Татьяна, попрошу вас оставаться на связи. У нас сейчас небольшая пауза в том смысле, что наше время на средних волнах заканчивается, и мы будем сейчас через минуту вещать только на 105.9 FM или же в YouTube и в Фейсбуке. А наша предыдущая экспертка, вот Евгения Андрюк, пишет мне в Фейсбуке, что она перепроверила. США и межамериканские США не являются членами Совета Европы, но они подписали конвенции ООН. И вот такой такое вот дополнение к информации, которая озвучена. Тема нашей программы «Россия грозится выйти из Совета Европы», и мы далее продолжим общаться с нашими экспертами, но, как я уже сказала ранее, мы будем вещать на 105.9 FM, или же слушайте нас на сайте Крым Реалий, или же прошу вас, присоединяйтесь к видеотрансляциям нашего эфира в YouTube и в Фейсбуке. Для этого достаточно зайти на страницы Крым Реалий. Благодарна всем, кто участвует в нашем эфире, и экспертам, и нашим слушателям, безусловно. 8 800 10 06 926. Вы можете и сейчас позвонить к нам в эфир и дополнить наш эфир своими комментариями. С вами Катерина Некречи. Через несколько секунд продолжаем. Так вот, Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Салтановский. Что это может означать, собственно, да, для России, для Совета Европы, мы обсуждаем с нашими экспертами. Сейчас с нами на связи Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Татьяна, вот... То есть, да, вы говорите о том, что волки-волки, и, в общем-то, выйдет, не выйдет, вопрос. А здесь вот с этой точки зрения, с одной стороны, Совет Европы говорит, что мы исключим, потому что можем исключить, потому что там вы не оплачиваете членские взносы. С другой стороны, Россия говорит, да мы возьмем и выйдем. Да, тут есть ли разница, кто первый выйдет или кого там выгонят, да, или это опять-таки какая-то вот политическая игра, обмен заявлениями, и дойдет ли до дела? Дело, ну, пока не видно, непонятно.
Смотрите, естественно, когда речь идет об обмене заявлениями, это, безусловно, в первую очередь политическая игра, и здесь нужно понимать, ну, кому выгодно, как, для кого это может быть выгодно. А Совет Европы выход России невыгоден. Об этом Совет Европы говорит в своих докладах, и Европейский суд по правам человека в своем ежегодном докладе, прошу прощения, не Европейский суд, комитет министров Совета Европы по правам человека в своем ежегодном докладе упомянул о том, что предположительный выход России из Совета Европы является тревожащей ситуацией, которая оценивается внутри Совета Европы негативно и так далее. И, в общем-то, все высшие чины этого органа вслух говорят о том, что возможность выхода России из Совета Европы, она по сложности, которые возникнут, будет сопоставима с Брекзитом, то есть выходом Великобритании из Европейского Союза. Да, поэтому говорить о том, что Совет Европы там действительно имеет реалистичное намерение исключить Россию, мне кажется, преждевременно. А вот сама Россия использует это в качестве угрозы для того, чтобы пытаться, ну, скажем так, выторговать у Совета Европы то, чего ей хочется. И поскольку вот Совет Европы, в общем-то, говорит, мы бы не хотели, чтобы Россия вышла, то если звучит угроза, то, в общем-то, понятно, что Россия пытается таким образом что-то получить для себя. Это такая политическая игра, да.
Да, ну вот если подытожить, да, всю эту историю, то если вы можете как-то вот сказать про крымский аспект в этом деле, как-то может ли как-то эта вся история, например, выход России из Совета Европы или исключение России, как-то повлиять на, собственно, там, ситуацию с крымчанами, да, которые также, мы знаем, есть и в публичной, в медиа, также сообщения о том, что и украинцы с крымской пропиской могут обращаться в ЕСПЧ, да, и как раз по аннексии Крыма в том числе, да, то есть как-то может это отразиться на крымчанах или нет?
Ну, смотрите, если говорить об обращении в ЕСПЧ, то те жалобы, которые уже поданы, они будут рассмотрены Европейским судом вне зависимости от того, выйдет Россия из Совета Европы или не выйдет, да, то есть те жалобы, которые уже там находятся, они в любом случае будут рассмотрены, и какое-то решение Европейский суд по ним вынесет. Во-вторых, как бы процесс выхода, он в любом случае не быстрый, и если он и случится, то в любом случае все те нарушения, которые произойдут до выхода из конвенции по правам человека, все эти нарушения, по вопросу всех этих нарушений, люди смогут обращаться в Европейский суд и тоже получить какие-то решения. Но, разумеется, все это будет все равно не бесконечно, и в какой-то момент эта возможность прекратится, и да, подавать жалобы против России в Европейский суд станет нельзя. Хотя останется возможность для подачи индивидуальных сообщений в договорные органы ООН, прежде всего в Комитет ООН по правам человека, но это возможность, с одной стороны, стандарты ООН в области прав человека, они не ниже, чем стандарты Европейского суда, а в каких-то отдельных аспектах, может быть, и выше. И ООН, так же, как и, в общем-то, Совет Европы, прекрасно ознакомлены с крымской проблематикой. И, в общем-то, может быть, даже в плане ООН есть некоторый плюс в том, что решение можно получить быстрее, чем в Европейском суде по правам человека. Но минус этого заключается, во-первых, в том, что формально эти решения не являются судебными решениями, и, опять же, российское законодательство не содержит каких-то прямых указаний на то, что после получения решения договорного органа ООН необходимо у человека появляется возможность пересмотреть свое дело в российских судах, а во-вторых, ООН не присуждает компенсации обязательной к выплате. То есть материальный аспект вот такой. Но если говорить об исполнении, понимаете, как с решениями Европейского суда, так и с решениями комитетов ООН, с ними есть большая проблема. Насколько государство хочет выполнять их решения. Если государство не хочет выполнять их решения, то реальных механизмов понуждения нет ни ООН, ни у Совета Европы. И по большому счету, учитывая, что огромная масса решений Европейского суда не исполняется, здесь говорить о том, что с решениями комитета ООН будет какая-то другая ситуация, ну, довольно сложно.
Татьяна, вот у нас наш слушатель и зритель в Фейсбуке, Сергей Зиневич, такой комментарий написал. Какой смысл в международном суде, если и исключат всех плохишей, и останутся только те страны, суды которых и так хорошо работают? Вот адресую этот вопрос вам.
Ну, понимаете, не совсем. Во-первых, как я уже говорила, ну, я бы не рассматривала возможность исключения, то есть недобровольного выхода России из Совета Европы как реалистичную на данный момент. Это первое. То есть говорить о том, что сейчас, что Россию хотят выгнать как плохиша, ну, вот я не уверена, что правомерно. Второй момент. Какой смысл? Понимаете, говорить о том, что вот во всех странах, кроме России, суды работают прекрасно и исполняют решения Европейского суда, ну нет. Посмотрите на Турцию, посмотрите на Азербайджан, которая Турция соперничает с Россией по количеству дел, поставщиком которых она является. Посмотрите, в конце концов, на Украину, которая тоже является традиционно одним из серьезных поставщиков дел в Европейский суд. И, понимаете, Совет Европы, он не выгоняет плохишей, да? И говорит о том, что вот везде хорошо, кроме России, нет, безусловно, нет. Просто вопрос в том, есть ли хоть какая-то воля, хоть на какие-то подвижки, или ее нет, это первое. И второй вопрос в том, насколько, ну, как вообще государство относится к решениям Совета Европы? Потому что, ну, Россия, по сути, демонстративно не исполняет огромный пул решений. И это, конечно, очень важно. Но даже в таких условиях, повторюсь, даже в таких условиях Россию никто не пытается изгнать. И в основном Россия бряцает оружием и говорит, что мы выйдем сами.
Татьяна, а зачем России это, да? Ну, учитывая, что это вот обязательство по, если мы даже берем аспект вот Европейского суда по правам человека, это возможность гражданам России обращаться туда, да, и получать какие-то позитивные решения, но негативные для государства. То есть зачем это вообще надо, да, и почему Россия не взяла, не вышла еще 2 года тому назад, например, из Совета Европы? Почему сейчас вот тоже просто не выходит, да, а заявляет о том, что может выйти или думает об этом? Вот зачем это надо? Больше же обязательств получается, да, чем собственно прав. Или я не права?
То, о чем я говорила с самого начала. Смотрите, ну, обязательства, какие обязательства, вот о каких обязательствах мы говорим? Решение Европейского суда, ну, я уже несколько раз повторила, что они в массе своей не исполняются, и, в общем-то, все возможности для того, чтобы их не исполнять, у государства есть.
Но, да? но на самом деле есть же возможность у гражданина России выиграть в суде, да, там, против иск подать и выиграть его против государства. То есть это уже какой-то минус. А этого могло бы вообще не быть. То есть граждане России могли бы вообще не обращаться, не иметь такой возможности обращаться в ЕСПЧ.
Да, но есть, безусловно, в членстве в Совете Европы есть положительный аспект, связанный с тем, что это то, с чего я начала. Это признание государства как члена европейского сообщества. Это признание государства, вот как, ну, условно говоря, рукопожатного в Совете Европы. Поэтому говорить о том, что и это вот этот вот аспект международного престижа и, скажем так, включенности в эту общественную жизнь, его важность вообще не стоит недооценивать. Понимаете? Поэтому то, что граждане России могут что-то там выигрывать, ну, во-первых, о том, что они выигрывают что-то, узнает очень узкий круг людей. Здесь не надо забывать о том, что никакие центральные телеканалы не скажут о том, что вот Европейский суд там в каком-нибудь, не знаю, громком деле признал нарушение. Никогда этого не будет. Более того, даже сайт Министерства юстиции пишет новости только о тех делах, где Россия выигрывает. А такие дела, конечно же, тоже есть. То есть в плане внутри страны эта информация особо никому не известно. Во-вторых, единственное обязательство, которое, ну, проистекает из решения ЕСПЧ, которое выполняет Россия, это выплата компенсаций. И по большому счету в российском правозащитном сообществе уже довольно давно бытует такое выражение, как налог на беззаконие. Да? То есть Россия совершает какие-то нарушения, подчас очень серьезные в отношении жителей и выплачивают, ну, итогом всего этого оказывают только выплаты компенсации, и больше ничего. Ну, вот такой своеобразный налог на беззаконие, который, опять же, если сравнивать с какими-то бюджетами на, там, не знаю, военные нужды и прочее, он даже, в общем-то, невысок.
Интересно, да, интересно и непростая достаточно тема, но я думаю, что и благодаря вашему включению и вашим комментариям уже наш слушатель знает, понимает больше об этой ситуации и уже понимает, как реагировать на подобное заявление, на подобные новости, да, но будем, конечно же, следить за тем, как развивается ситуация. Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал», была с нами на связи, спасибо ей огромное за комментарий, и наши дорогие слушатели, наша аудитория, наши зрители в YouTube и Facebook, спасибо вам за то, что вы задаете вопросы. Также комментируйте, звоните к нам в эфир. Тема может показаться узкопрофильной, на самом деле, как мы уже услышали, она, конечно, касается в первую очередь вот человека, в первую очередь гражданина соседней России. Вот, да. Повлияет это на крымчан или нет, мы также услышали в этом эфире, да, потому что это также важный аспект, мы все понимаем, в какой ситуации ныне находится украинский полуостров. Что? Я должна говорить, что вот мы обсудили аспект таких угроз, да, потому что Россия грозится выйти из Совета Европы, что это может за собой нести, что стоит за такими заявлениями. Все это в нашем эфире прозвучало. Далее мы поговорим о новостях, об интересных материалах, которые нельзя пропустить, нельзя пройти мимо них. Надо посмотреть, что же там пишут журналисты сайта «Крым Реалии». Поэтому через несколько секунд переходим к этой теме и к более свободному разговору. Вы можете к нам позвонить в эфир, поучаствовать в этом эфире. Можем пообщаться. 8 800 10 06 926. Через несколько секунд вы снова услышите мой голос.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», меня зовут Катерина Некречия, и мы продолжаем наш эфир. Я делаю следующее, да, я даже не открываю сайт «Крым Реалии», не потому что я знаю, что там написано наизусть, нет, невозможно, это, конечно, невозможно, но я пользуюсь такой опцией, как письмо, которая приходит ко мне по утрам от «Крым Реалии». Вот я не веду с «Крым Реалии» переписку, но письма мне приходят. К вам эти письма могут также приходить на почту. Для этого достаточно лишь подписаться на «Крым Реалии Дейли». Это можно сделать легко в несколько кликов на нашем сайте. И, собственно, быть в курсе того, что происходит. Вот в 7 утра я получаю такое письмо. И значит, что если я вчера что-то пропустила или сегодня ожидаются какие-то важные события, то я буду в курсе. Но, конечно же, я думаю, что нет человека, который не слышал о том, что случилось в московском аэропорту Шереметьево. Напомню, там при аварийной посадке самолета и пожаре погибли не менее 41 человека, а среди них двое детей и один член экипажа. Еще шесть человек были госпитализированы, об этом сообщают в Министерстве здравоохранения России. Светком назвал основные версии причин катастрофы самолета. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия. Все это в причинах, которые назвал Следком России. В катастрофе погиб россиянин, который в последние годы проживал в аннексированном России Крыму. Это Михаил Хрумов, родом он из Владивостока. У него остались маленькие дети. Федеральные российские телеканалы вечером 5 мая осторожно рассказывали о катастрофе самолета «Москва-Мурманск», хотя на момент выхода вечерних 7-часовых новостей уже было известно о погибших и раненых. В соцсетях появились кадры даже горящего лайнера. Телеканалы «Первый» и «Россия» сочли, что более важной новостью для россиян являются события в Венесуэле, как российское телевидение рассказывала об аварии суперджета, читайте в материале на сайте «Крым Реалии». Как на катастрофу отреагировали россияне в соцсетях, тоже есть материал на сайте «Крым Реалии», но это такой важный момент, и, в принципе, не первое трагическое событие, которое не в полной мере, не так оперативно освещается российскими СМИ. На самом деле, и почему, да, кто, журналисты сделали такую, оценили, в общем-то, ситуацию, изучили ее, точнее, да, верно будет сказать, и, собственно, подготовили такой материал для вас, для нас с вами, в общем-то. Следующая тема – это ловушки Госдепа. Крымчане в соцсетях пишут, что многие трассы полуострова буквально и, собственно, покрыты ямами. И при этом, если верить российским чиновникам, на крымские дороги идут миллиарды из бюджетов соседней России. Как рассказывают жители полуострова, проблема есть по всей территории Крыма. В Феодосии грузовая машина провалилась под землю, попав в дорожную яму. В Красноперекопске яму засыпали кирпичами, а в Симферополе сошли тротуары. Да? О чем речь и почему материал называется «Ловушки Госдепа», также можно узнать, перейти по активному линку из этого материала. Марина Козырева, автор обзоров Крыма в соцсетях, там есть и фотографии, и, то есть иллюстрации, и есть мнение, собственно, которое высказывают жители Крыма в соцсетях. Да, и я сейчас перейду к этим комментариям. Перед этим не могу отреагировать, потому что одним глазом смотрю, значит, другой монитор, где у меня комментарии в Ютьюбе. И Владимир пишет про то, что неужели, что выразить соболезнования в эфире наши хозяева не позволяют. Во-первых, нет никаких хозяев. Да, я должна сказать, что Крым Реалии и вообще все журналисты Радио Свобода, вот украинской службы, и коими являются журналисты Крым Реалии, абсолютно являются независимыми ни от кого. Вот хозяев точно нет, да, и про соболезнования никто не может, ну, безусловно, это невероятное трагическое событие, и, безусловно, не выражать соболезнования невозможно. Безусловно, это просто шок, и, безусловно, здесь нужно выражать соболезнования. И работа журналистов – показывать факты и показывать, что случилось на самом деле, освещать эти события в полной мере, потому что люди требуют ответов, и люди нуждаются в ответах, что случилось и как-то произошло. Ну, то есть в такие моменты люди пытаются найти в интернете информацию, что же случилось, и журналист должен предоставлять эту информацию. А получается так, и тот материал, о котором я говорила, о российских СМИ, которые не в полной мере предоставляют эту информацию. Более того, если вы на разных сайтах, на российских в том числе, прочитаете, как все происходило, родственники, да, там, друзья, знакомые также не понимали, что происходит с их родными, которые оказались, собственно, в этой ситуации, погибли они или нет, да, это просто часы собственно, такие невероятного ожидания этой страшной информации. Поэтому, то есть у каждого нормального человека он должен чувствовать, ощущать соболезнования, потому что это по-настоящему трагическая ситуация, и сейчас я должна об этом сказать, должна отреагировать, конечно, на ваш такой комментарий. Мы сейчас вместе с вами продолжаем эфир радио «Крым Реалии» и, собственно, через несколько секунд, да, непременно вернемся.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Да, «Крымский вечер», собственно, в 18:30 с Александром Янковским ждет вас с понедельника по пятницу, и это важный момент, потому что подбиваются итоги каких-то событий, глобальных, важных, громких событий дня. А мы вынуждены сейчас вернуться к той теме, о которой мы говорили в основной части нашей программы. Россия грозится выйти из Совета Европы. Нам удалось связаться еще с третьим нашим экспертом. Представитель Украины в ПАСЕ Мария Ионова с нами на связи. Приветствую вас.
Да, доброе утро.
Очень важно, очень спасибо, что вы вышли все-таки на связь, да, потому что мы поговорили тут с украинским и с российским правозащитником о том, что такое вообще Совет Европы, что такое Европейский суд по правам человека и какие причины и того, что вот Россия делает такие заявления, и может ли она выйти из Совета Европы, чем это чревато. Сейчас у вас, как у представительницы украинской власти, то есть мы должны тоже спросить, какая вообще ситуация в Совете Европы, да, и какие могут быть последствия, если Россию могут исключить из Совета Европы или Россия сама выйдет, для украинских граждан, которые живут на оккупированной территории или выехали оттуда, потому что они же могут обращаться в ЕСПЧ, например, да? А то есть могут ли быть какие-то последствия для там, крымчан или жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, если Россия выйдет из Совета Европы или ее, как и грозятся, исключат, например, да? Что вы скажете?
Ну, давайте розпочнемо з того, чому взагалі склалася така ситуація, да? Тобто, і взагалі застосовані проти Росії санкції, ну, по-перше, це обумовлено її такою агресивною поведінкою, починаючи з анексії Криму і завершуючи тимчасову окупацію Донбасу. Тому було прийнято більше 10 протягом цих 5 років, було прийнято більше 10 резолюцій Ради Європи, там, де зобов'язали Російську Федерацію дуже багато пунктів виконати, да, на цій резолюції. На жаль, жодна з передумов не була виконана. Але є протягом багатьох років, ми знаємо, ці політичні сили, цих депутатів, з якими Російська Федерація працювала, працює. І, скажімо так, попри порушення і прав людини, і всіх інших міжнародних правових актів, ті люди відстоюють те, що Російська Федерація має залишитись в Раді Європи. Наразі ви знаєте, що готується ювілей святкування Ради Європи, і, на жаль, її генеральний секретар Ради Європи Ягланд, який такі трошки ідеологічно проросійські, він вважає, що всі 47 країн-членів мають брати в цьому участь. Але українська делегація і дуже багато наших партнерів, ми говоримо про принципи, на яких базується і була створена ця організація. І тому просто, скажімо так, залишати без усіляких передумов і виконання Російської Федерації хоч якихось пунктів резолюції, знаєте, просто, да, це породжує, відкривається такий ящик Пандори, і тому це дуже небезпечно для цієї організації. І дійсно ми говоримо про те, що ми відстоюємо принципи, цінності, на яких базується ця організація. Те, що є фінансова історія, чесно кажучи, я вважаю, що це такий шантаж з боку Російської Федерації. І ті інші 46 країн, які є членами цієї організації, ну, для них ця сума, яку не платить Російська Федерація, ну, це смішно. Остання сесія ПАРЕ, коли приїжджав прем'єр-міністр Грузії, вибачте, вони як волонтери запропонували вже 1.5 мільйона євро. Маленька Грузія, яка наразі готова на волонтерських засадах зробити свій внесок. Те, що ви говорите про захист наших громадян на тимчасово окупованій території в Криму, знову ж таки, історія починається з, якщо не помиляюся, грудня 2015 року. Да? Тоді, коли Російська Федерація, є була постанова Конституційного суду Російської Федерації про застосування рішень Європейського суду з прав людини, і там, де, скажімо так, цей суд дозволив, і Держдума підтримала цей закон, який визнає верховенство основного закону, тобто Конституції Російської Федерації, над рішеннями міжнародних судів. Тобто це і суду, Європейського суду з прав людини. Тому, як сказати, те, що навіть зараз Російська Федерація, якби вона вийде, да, з Ради Європи, а це все одно не дозволить їй уникнути виконання цих рішень ні по Криму, ні по Донбасу. Тобто рішення Європейського суду з прав людини фізичних, юридичних осіб по скаргам, вибачте, фізичних осіб, вони залишаться обов'язково для виконання. Тому що Росія ж не може ліквідувати Європейську конвенцію з прав людини. А там ці правила чинності рішень Європейського суду з прав людини, вони прямо прописані. Саме в Європейській конвенції з прав людини. Знову ж таки, це сигнал, те, що так Росія себе поводить. Не для самої Російської Федерації. Нам дуже шкода, що, да, наприклад, громадяни Російської Федерації не зможуть там користуватись таким юридичним інструментом. Це сигнал для інших країн Ради Європи, які є демократичними, да, і відстоюють ці цінності і правила. Чи варто мати справу з цією країною? Тому давайте візьмемо останню відкриту російську агресію в листопаді місяці проти українських суден. Як зараз, да, коли Україна подала до Міжнародного суду саме по Морській конвенції, як вони теж не беруть участь, але знову ж таки це вже було, і вони зобов'язані будуть виконувати ці рішення.
Спасибо вам большое. Да. Прошу прощения, что вынуждена перебить. Очень, очень классно, что вы к нам включились и объяснили позицию, тем более украинской стороны. Да, важный момент. Марина Ионова, представительница Украины в ПАСЕ в нашем эфире. И вот тут мы уж точно ставим точку пока что на сегодня в теме, в общем-то, угроз России выйти из Совета Европы. Остается у нас буквально там 1.5 минуты до конца эфира. Я благодарна всем нашим комментаторам в интернете, которые следят за развитием эфира и комментируют. Тут же не обходится без вопросов, собственно, про зависимость или независимость СМИ. Я думаю, что это можно наблюдать по той информации, которую журналисты Крымреалии освещают и как они ее освещают. Да? Вот меня спросили, неужели мы являемся независимыми от Конгресса, который нас финансирует. Я говорю, да, абсолютно. Никто из Конгресса нам не говорит, что и как рассказывать, какие темы освещать и какие не освещать. Представьте себе, существование независимых журналистов и независимых СМИ, несмотря на то, что происходит в соседней России и несмотря на то, что происходит в аннексированном Крыму, это возможно. Да, и я думаю, что именно по этим причинам вы что-то чувствуете независимо, именно поэтому вы с нами. Вот, вот и все. Представьте себе, это возможно. Если хотите, мы можем уделить этому больше времени и посвятить весь наш эфир этому. Мы можем почитать с вами стандарты журналистов, которые работают для Радио Свобода. Крым Реалии является частью некоммерческой независимой медиакорпорации Radio Free Europe, Radio Liberty, финансируемой Конгрессом США через гранты, предоставляемыми, которые предоставляются американским агентством глобальных медиа. Эта информация у нас есть на сайте Крым Реалии в том числе. О чем вы говорите? Вот, я очень, если вы согласитесь, соберется 10 человек, которые готовы собраться вместе и почитать стандарты журналистов Радио Свободы, Крым Реалии и историю создания, в том числе Радио Свободы, как это все работает, кем финансируется, и о независимости, мы можем собраться с вами и прочитать это вслух. Это будет неплохо и интересно. Всем хорошего дня, спасибо всем нашим слушателям и зрителям за то, что вы были вместе с нами. Далее днем продолжит эфир Елена Римовна Мовская в 12:10. С вами была Катерина Некреча. До новых встреч!